Привет! Это «Лампочка», это его подкаст «Street Beat», и с вами я, ее ведущий, ее Виталик. Здесь мы говорим о людях, чьи креативные идеи меняли целые миры в уличной и массовой культуре и зажигали огонь надежды даже в самые непростые времена. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами Йоу подкаст от Street Beat, на связи, как всегда, Йоу Виталик. И сегодня мы делаем флип-флип, потому что мы говорим про Обри Дрейка Грэма, также известного как Дризи, также известного как Шампань Папи, или просто Дрейка, про канадского рэпера, одного из самых популярных исполнителей 21 века. Икона музыки, в неком смысле икона стиля, и сегодня будем говорить про его вклад. Ну, конечно, у нас подкаст преимущественно про кроссовки, поэтому больше будем говорить про кроссовочно-стилевые проекты этого человека. Но обо всем по порядку, и прежде чем мы начнем, я обязательно должен вам напомнить, как нам важно, чтобы вы были подписаны на ее подкаст на любой удобной для вас музыкальной платформе, оставляли нам отзывы, звездочки, сердечки и так далее. В общем, погнали. Итак, Обри Дрейк Грэм родился 24 октября 1986 года в Торонто. Что я прежде всего должен вообще сказать про Дрейка, чтобы вы понимали вообще, как я буду про него говорить. У меня никогда не было прям супер сформированного до конца мнения о Дрейке. Я никогда не был фанатом его музыки, несмотря на то, что парочка треков, наверное, у меня найдется в Apple Music или во ВКонтакте. Никогда не был фанатом его проектов, связанных с Ова, с его брендом одежды, или с Ноктой, который он делает для Nike, но также у меня какие-то вещи есть. То есть что-то нравится, что-то не нравится. Но в любом случае круто, что такой человек есть, и я сейчас в ближайшие 30-40 минут буду вообще объяснять свое отношение к этому человеку, глобально, в России, как его воспринимают и так далее. Но сначала я должен рассказать вообще, откуда он взялся, как он появился вообще на сцене, какой у него был путь. Итак, Обри Дрейк Грэм, 24 октября 2006 года, в Торонто, Канаде, родился этот человек, 38 лет ему в этом году. Его папа Деннис Грэм был барабанщиком из Мемфиса, он афроамериканец. Его мама Сандра Грэм, до брака у нее фамилия была прикольная, Шер. Мне очень нравится, потому что у меня фамилия Шеремета. В общем, мама Сандра Шер, она учитель английского языка и флорист. И самое интересное, что она ашкеназская еврейка. И у Дрейка поэтому такая очень интересная внешность. Его родители познакомились в одном из ночных клубов Торонто. Точнее, это не ночной клуб, это скорее, наверное, был такой концертно-джазовый клуб, Blue Note называется. И во время выступления как раз его отца, Денниса Грэма, его родители познакомились, влюбились, и до того, как Дрейку исполнилось 5 лет, у них все хорошо было, хороший брак, но потом развелись. Отец хотел заниматься музыкальной карьерой, ему было не до сына. Вот, и Дрейка вырастила его мама. Что еще интересного насчет его семьи? Значит, с чего я был, честно говоря, немножко шокирован. Дядя, родной дядя Дрейка, Ларри Грэм, бас-гитарист и баритон достаточно известной группы Sly and Family Stone. У меня есть виниловая пластинка даже Sly and Family Stone. Это такой прикольный ритмичный фанк и соул. Есть у них одна безумно известная песня, которую, я думаю, даже многие могут знать. «Dance to the Music». Там прямо я даже понимаю, в какой части этой песни исполнял Ларри Грэм. Типа «I'm gonna add a little guitar to make it easy to move your feet». Что-то такое. И далее, помимо Sly Family Stone, значит, у дяди Ларри Грэма, у него своя группа была, Graham Central Station, если мне она не изменяет память, называлась. И Graham Central Station работала, эта группа совместно с Принцем, записали даже с Принцем совместный альбом. И Ларри Грэм был бас-гитаристом у Принца с 97 по 0 год. Короче, он, ну, легенда. Включен в зал славы рок-н-ролла в 93 году. И вообще он один из, как мне подсказал Google, Ларри Грэм является одним из пионеров гитарного слэпа. В общем, что такое гитарный слэп? Это такая техника правой руки, когда как-то попроще объяснить, когда играют большим пальцем, а остальные струны цепляют средним и указательным. Ну, в общем, чтобы вы лучше представляли, посмотрите просто какой-нибудь концерт Red Hot Chili Peppers. У них такой есть главный гитарист Флиа. Вот он использует как раз технику слэпа, которую изобрел дядя Дрейка. Что вообще происходило с Дрейком? В общем, возвращаясь к нему самому. Он рос сразу в двух районах Торонто, играл в хоккей, даже был многообещающим вингером в хоккее. Но ему один раз там очень жестко проехались по шее на глазах у его мамы, и мама сказала: «Не, все, в хоккей играть не будешь, до свидания». Он, значит, ходил в старшую школу Forest Hill. Но я думаю, это ни о чем вообще не говорит. Мне кажется, в каждом американском или канадском городе есть школа под названием Forest Hill. Параллельно работал у своего дедушки по маме, работал на мебельной фабрике, которая тому принадлежала. Ну, да вообще Дрейк, когда его в интервью спрашивают про там старшую школу, про его юность, он говорит, что, ну, были, конечно, школьные друзья туда-сюда, но очень часто он, конечно, сталкивался с буллингом, с каким-то не вполне адекватным расизмом, с, ну, в общем, куча всяких штук, связанных с религией и с цветом кожи. Дрейк, кстати, посещал воскресную еврейскую школу и во сколько бар-мицву, по-моему, 13 лет и один день у мальчиков, 12 лет и один день у девочек. Бар-мицва — это возраст религиозного совершеннолетия у евреев, и Дрейк бар-мицвой, получается, когда в 99-м году он стал. Значит, школу он посещал, и в 2001 году произошло такое достаточно важное событие в его жизни — значит, сколько ему, 15 лет, получается, было. Значит, отец его школьного друга был агентом в актерской среде. В общем, короче, был агентом у разных актеров. И предложил Дрейку вписаться в готовящийся тогда сериал. Назывался он «Degrassi: The Next Generation». И так получилось, что Дрейк в этом сериале играл с 2001 по 2008 год. Там такая... В Канаде он был достаточно популярный, в России тоже знаю, что там такая драматическая история. Он играет пацана-баскетболиста Джимми Брукс, если мне не изменяет память, персонажа зовут. В общем, он звезда баскетбола, потом ему в спину стреляет его же одноклассник, и он... несколько сезонов на инвалидном кресле передвигается. Ну, в общем, такая история. Я, честно, никогда не смотрел отрывками, только какие-то моменты, где какие-то кроссовки светились. Ну, в общем, так, для культурного просвещения, для расширения кругозора и так далее. И параллельно с игрой в этом сериале Дрейк занимался музыкой, потому что, как он сам утверждает, в его жизни не было ничего важнее и не было никакого желания сильнее, чем стать популярным рэпером, заниматься музыкой, читать рэп. Поэтому Он приходил на съемки с утра до ночи на съемках, а ночью он постоянно записывал музыку, что-то сочинял. Из-за этого очень часто опаздывал на сами съемки этого сериала, но музыка для него была приоритетом, а играл в сериале он, потому что хотел, чтобы мама его меньше работала и, ну, просто помогал маме. В этом плане красава. Это, ну, очень круто, очень правильное воспитание, как мне кажется. Что происходит дальше, точнее, в период между съемками в сериале? В 2006 году Дрейк записывает свой дебютный микстейп, который называется «Room for Improvement». Выпустил он его на своем неофициальном лейбле «All Things Fresh», который вскоре уже станет брендом «Oversound». Ему в этом помогло достаточно много людей, канадских музыкантов, в основном андеграундовых, кто проспонсировали запись этого альбома, точнее, микстейпа. Микстейп-альбом — разные вещи. То есть в микстейпе может быть сборная солянка, а альбом — это такая целая коммерческая концепция. Микстейп обычно выпускается, то есть перед альбомами, иногда между, но... То есть микстейп — это как черновик скорее. Не знаю, зачем я это объясняю. Наверное, чтобы внести такую некую ясность раз и навсегда. Но в 90% случаев, если ты рэпер, ты начинаешь с микстейпа просто как проба пера, назовем это так. На микстейпе в итоге, по-моему, 11 треков было. Один из них был записан фит с Trey Songz, достаточно популярный тип тогда. Те, кто смотрели фильм «Шаг вперед», «Шаг вперед 2», я думаю, знают, помнят Trey Songz. Он сейчас, конечно, немного пропал, но в середине нулевых был такой популярный достаточно чувак. Типа в стиле Джейсон Деруло, я бы сказал. И второй, чем запомнился этот микстейп, был ремикс легендарного трека «Люпу фиаско Кик Пуш». Если были какие-то неофициальные гимны скейтбординга во всем мире, то, скорее всего, это был трек «Люпу фиаско Кик Пуш». И Дрейк второй куплет записал для этого ремикса, и он вошел в тот самый микстейп. Вообще, это прикольная вещь, когда есть у какого-то хобби, у какого-то спорта какой-то неофициальный гимн. Вот у скейтбординга, если вот этот трек, то я отлично помню 2009-2010-2011 год, когда Мак Миллер записал «Nike on my feet», и это стало таким тоже неким неофициальным гимном для всех ребят, помешанных на кроссовках. Если ты помешан на кроссовках, то с большой вероятностью ты помешан еще и на свуши. Поэтому «Nike on my feet, make my side look complete» Мака Миллера тоже такая эпохальная вещь. Короче, значит, 6 тысяч копий микстейпа «Room for Improvement» продается. Дрейк заработал $304 4 цента в качестве роялтис, и его даже пригласили в том же году выступить, дать первый концерт в клубе в Торонто, назывался он «Cool House». Дали ему $100 за полчаса выступления, а самое прикольное в этом было, что это выступление было разогревом перед концертом Ice Cube. Далее, напомню, что параллельно он продолжает сниматься в этом в сериале «Деграсси. Next Generation». А потом происходит такая важная достаточно вещь в его жизни, важное знакомство. Это человек по имени Лил Уэйн, которому я считаю, что тоже нужен отдельный выпуск подкаста. Мы будем обязательно о нем в будущем. Ну, в общем, я думаю, уже про Лил Уэйна многое прозвучало в предыдущих выпусках. Но Лил Уэйн очень важную роль в жизни Дрейка сыграл. А ему как-то вообще попалась страничка Дрейка на MySpace. Я про MySpace в подкастах про Тайлера, про Трэвиса Скотта говорил, что в середине, в конце нулевых это одна из главных таких креаторских площадок была, ну, по-моему, она до сих пор даже существует. Я, честно говоря, не помню, как я последний раз на MySpace заходил, но вроде бы она еще есть. Но тогда, там, 10-15 лет назад это был чуть ли не основной способ познакомить людей со своим творчеством. И легенда гласит, что идею вообще заглянуть на аккаунт MySpace Дрейка подкинул чувак по имени Джаз, сын основателя культовой студии звукозаписи Rap-A-Lot. Если в Нью-Йорке был Def Jam Records с Риком Рубином, великим и ужасным, то на юге было направление, такой южный хип-хоп. То есть не только Запад и Восток, но в Хьюстоне, в том же, в Атланте, там тоже процветал рэп. И Rap-A-Lot была как раз на передовой в конце 80-х, в начале 90-х. Достаточно много таких нишевых, но, на мой взгляд, известных исполнителей было на этой студии, типа Bun B, Scarface, Yuck Mouth, Pimp C. Такие андеграундовые, но, на мой взгляд, все равно вот известные чуваки. Некоторые из них даже были в России, давали концерты. Ну, это было давно. В общем, Lil Wayne был просто в безумном восторге от того, что он услышал из микстейпа Дрейка. И они записали второй микстейп и предложил Дрейку такую солидную сумму, типа пару миллионов долларов, предложил ему отправиться в тур с его альбомом Carter, The Carter Free. И второй микстейп Дрейка, 2009 год, турне с Lil Wayne'ом. В 2009-м еще один микстейп, который продавался уже там только онлайн через сайт звукозаписывающей студии Ova Sound. И я вообще не понимаю, как они это все смогли реализовать, потому что, как я прочитал, буквально за 2 часа вот этот вот третий микстейп был порядка 2000 скачиваний, как у них вообще сервак это все выдержал в 2009-м. Ну, в общем, крутая история. И что случилось самое крутое дальше? В 2010 году Дрейк получает Juno Awards за лучшую рэп-запись года за как раз вот этот самый микстейпчик. Juno Awards — это такой некий канадский Грэмми, то есть его вручают только канадским исполнителям. Кстати, канадская музыкальная индустрия достаточно прикольная. Мне кажется, мы ее недооцениваем, потому что столько талантливых чуваков в Канаде есть, типа Baby No Cash, K-Maro. K-Maro — это вообще легенда. Кейтранада, чувак из группы Swollen Members, Smoke On, Littori Lanez, Rich Kid, парень Next Door. В общем, много реально классных канадцев. Я раньше, честно говоря, тоже это все недооценивал, но теперь вот, видите, вы тоже знаете. В общем, мы можем много обсуждать вообще, сколько Дрейк всего сделал, записал прикольного, классного, то есть сколько рекордов он побил. Мой вот самый, наверное, любимый, то, что вот в августе 22 года Дрейк побил рекорд Битлз, который держался 55 лет. И на протяжении этого времени у Битлов было 29 треков, которые входили в первую пятерку топ-100 билборда. А у Дрейка в августе 22-го их стало 30, а на сегодняшний день, по-моему, уже больше 40. И вообще столько раз, сколько треки Дрейка, сколько раз треки его появлялись в чартах билборд, что-то в районе там 300-350, это, по-моему, тоже рекорд. Забавный факт, что в честь этого события Дрейк себе набил татуировку с Abbey Road. Что еще интересного было в карьере Дрейка? Мы чуть-чуть вернемся к третьему микстейпу, потому что я тут вспомнил, что, наверное, как раз на третьем микстейпе, который назывался So Far Gone, там был такой сингл Best I Ever Had. Он был в билборде Hot 100, и, наверное, благодаря этому треку Дрейк закрепился вообще в рэп-тусовке и начал потихонечку громить вообще всю индустрию там песнями, альбомами и своими вообще появлениями во всех культурных областях. Наверное, как раз, да, вот Best I Ever Had — это первое было, что я услышал, но я Дрейк не знал, как выглядит. А потом в нашей легендарной кроссовочной группе ВКонтакте, Sneaker Community, один из админов выложил фотку Дрейка на одном из его концертов. У него был очень классный лук. Типа песочные брюки, полосатое поло, голубая джинсовка, а на ногах у него были Джорданы, троечки такие, желто-бело-голубые, голубой на буковый верх, кислотный джампмен на язычках. Админ нашего Sneaker Community был чуть-чуть внешне похож на Дрейка, и он очень часто повторял его луки. Конечно, это не то, как все пытались повторить луки Канье Веста, учитывая количество фейковых кроссовок и вот этих очков жалюзи, типа Shutter Shades, которые носил Канье тогда. Конечно, у Канье было больше подражателей, но Дрейк — это было что-то свежее. И не могу сказать, что Дрейк прям умел одеваться в те годы, но что-то в нем было. Он, что могу сказать, наверняка у него на ногах всегда были очень-очень четенькие кроссовки. В основном, конечно, это были Джорданы, но об этом чуть попозже расскажу. Когда Дрейк окончательно стал, наверное, таким топ-5, наверное, рэперов, это был 2015 год, когда вышел видеоклип на трек Hotline Bling, который стал просто мемом. Он за него получил 2 Грэмми, но количество мемов, гифок, которые мы тогда пересылали во всех социальных сетях, типа как Дрейк от чего-то отказывается и говорит, типа, ну, типа, да, нет, на что-то нет, на что-то да. Это, ну, наверное, типа лучший мем, который был в хип-хопе того времени. И популярность его дошла до таких масштабов, что 15-й год был неофициально назван годом Дрейка. И, но 15-й год — это был только разгон. Никакого затишья в его карьере не было. В 16-м записывает, кстати, тоже прикольный был сингл «One Dance». Потом был альбом «Views», такое соперничество с Бейонсе за количество прослушиваний. Дрейк дальше записывает еще всякие «God's Plan», «Non-Stop», в общем, хит за хитом, просто он какая-то был хит-машиной. Да и до сих пор, наверное, так осталось. Начинает продюсировать огромное количество сериалов, в том числе нашумевшую «Эйфорию». «Топ-бой» сериал тоже английский продюсировал он. И Дрейк окончательно вошел в историю. Наверное, это была весна 21-го года, когда был удостоен звания артиста Billboard десятилетия, выступив со скромной речью, поблагодарил там друзей, фанатов, своего сына Адониса. А в сентябре Certified Lover Boy просто доминировал во всех чартах, получил звание одного из самых успешных альбомов всех времен народов. Сам Дрейк — первый артист в истории, который занял 9 из 10 лучших мест в Billboard Hot 100. И, ну, вообще количество номинаций, которые было у Дрейка, оно какое-то дикое. Что-то в районе там типа 47 или 48 у него было номинаций на Грэмми. Он победил только в 4 номинациях Грэмми, если мне не изменяет память, но практически 50 номинаций, это можно с ума сойти. С ним может посоперничать только, если не из музыкантов, то если в кино каком-нибудь, то это Боб Одинкирк из «Лучше звоните Солу», у которого 44, по-моему, номинации на Эмми были за роль Сола Гудмана, но он так ни разу ее и не выигрывал. Напрашивается на самом деле очень такой важный вопрос. В чем секрет успеха Дрейка? Почему его так любят в Штатах, в Канаде, во всем мире? Но, кстати, вот в России я бы не сказал, что... Ну, понятно, все знают, кто такой Дрейк, примерно знают его музыку, но я никогда не слышал, чтобы... Я, возможно, мало хожу на какие-то тусовки или на дискотеки, но на каждой тусовке, на которой я был, отдаленно, где включали даже какие-то хип-хоп-треки, всегда был как минимум Kanye West, как минимум Jay-Z, какой-нибудь Wu-Tang обязательно, но Дрейка я никогда не слышал, чтобы где-то, в принципе, включали, за исключением, возможно, каких-то модных там кафе там или... Ну, в общем, вы поняли. Никогда не слышал, чтобы Дрейка кто-то шел, там, напевал кто-то, чтобы из моих друзей там захотел там обсудить там Дрейка. Кстати, да, жалко, что я сейчас один записываю этот подкаст. Очень здорово было бы Дрейка обсудить так же, как и Kanye West с Даниилом Трубуном. Его сейчас очень не хватает. Он бы немножечко навел порядок в моих мыслях, но тем не менее. В общем, в чем секрет Дрейка? Он никогда не нарушал сильно никаких правил в музыке, хотя очень часто у него были какие-то проблемы с законом, он, у него постоянно какие-то бифы были с Крисом Брауном, я помню, с Пи Дидди, с Кендриком Ламаром, с Джей-Зи. То есть с ним многим людям приходится считаться, потому что он достаточно ранимый, но при этом будто бы очень уверенный в себе чувак. То есть у него есть четкая граница между его авторитетом и коммерцией, которую он делает. Поэтому самое главное для него — это глобальные продажи в разных там странах, демографических группах, то есть неважно, там кроссовки, альбом, худи или там продукт его продюсерской компании или какой-нибудь, не знаю, собственный бренд виски был у него, даже, по-моему, до сих пор есть, Virginia Black. Это даже не виски, это напиток скорее на основе виски. Была очень у него красивая такая восьмиугольная бутылочка, которая сначала очень круто продавалась. По-моему, в первый год они что-то в районе 30 тысяч бутылок этой Virginia Black продали. Но как знаменитый сайт Vivino оценивал вообще качество этого напитка, один блогер... Причем он даже сильно не знал, кто такой Дрейк, сказал, что, наверное, это худшее по цене качеству продукт ликера водочного завода и какой-то селебрити. Потому что, ну, на самом деле, много у каких исполнителей есть свои алкогольные бренды, много у каких селеб есть свои бренды. Там вспомните того же Райана Рейнольдса, у которого этот Aviation Gin... У 50 Cent'а какой-то бренд водки свой есть, у Конора Макгрегора Proper 12 виски. Ну, в общем, такая это популярная история. Сейчас, наверное, меньше популярная, но лет 10, 5-10 назад много помню таких историй. Возвращаюсь к вопросу про успех Дрейка. Наверное, вся его крутость в том, что он, вот ключ к успеху, это то, что он был всем для всех. Он и темнокожий, там, и белый сразу. Он вроде не религиозный, но записывает треки типа «God's Plan». В то же время он еврей, в то же время он рэпер и поп-исполнитель, может быть, там, каким-то суровым парнем. То есть он, ну, не боится быть нелепым, не боится стать мемов, несмотря на всю его обидчивость и ранимость. И, знаете, в мире, где наличие всяких стриминговых сервисов типа Spotify, Apple, там, ВК-музыка, Яндекс.Музыка. Вкусы наши расширились, и даже если заглянуть там в мой плейлист, у меня Может, какой-то лаунж-джаз переключаться в какой-нибудь резкий олдскульный рок, а потом на какого-нибудь NASA или Wu-Tang. Дрейк, он как будто бы в центре вообще всей культурной, стилистической вот этой вот планеты, диаграммы. Не знаю, как это даже правильно назвать, но реально как будто бы мир вращается вокруг Дрейка. Но почему у меня нету какого-то сформированного мнения насчет этого человека? Потому что я все-таки люблю более ламповые истории, я люблю какие-то более идейные проекты. Коммерция — это круто? Нет, это здорово, когда ты можешь заработать огромные деньги, получить огромное признание. Но недавно смотрел интервью Моса Дефа, он же Ясин Бэй, и его спросили про... Что он думает про Дрейка? Я вот полностью солидарен, что вот его музыка — это как поход в Walmart. То есть она... Ну, это фастфуд. Понятно, что он легенда, и он навсегда в истории как бы останется. Но его музыка — это именно вот стопроцентная коммерция, кто бы что ни говорил. Значит, про что я обязательно должен сказать вообще, для чего мы записывали этот подкаст, чтобы обсудить его вклад в стиль, вообще, как он, что этот человек сделал для стиля в свои годы. Когда появилась его первая звукозаписывающая компания OVA Sound, то есть OVA расшифровывается как October's Very Own. То есть горячо любимый, горячо желанный человек октября. А логотипчиком для этого Ова стала сова, как отсылка к тому, что Дрейк по ночам много работает, вообще сова — ночное животное. А еще, мне кажется, почему сова? Мне кажется, нет людей, которые бы говорили, что им не нравятся совы. Как можно не любить сов? Это охренительный, идеальный ночной хищник. И вообще они очень милые, очень классные. Просто забейте на Ютубе, не знаю, какого-нибудь маленького совенка. Блин, это милейшие существа. И, значит, студия OVA Sound появилась практически с первого дня, с первого микстейпа. Это типа 6-7 год. А уже в 11 году Дрейк запускает отдельный бренд. Даже не знаю, как правильно назвать. Это вот, вы знаете, в Канаде есть такая сеть популярная, как канадский гэп, я бы его назвал. Сеть называется Roots. У них такой там бобер на логотипе. Они делают в таком больше утилитарно-повседневный стиль. Всякие карго-штаны, фланелевые рубашки, пуховые жилетки, кепочки. Ну, в общем, в принципе, плюс-минус то же самое, что Gap для какого-нибудь европейского рынка, но с уходом вот в канадскую такую аутдор-хоккейно-лесорубную историю. Вот, надеюсь, понятно. И Дрейк хотел сделать что-то сначала такое вот модно-повседневно вот канадское с его айдентикой. И, в принципе, у него получилось. Его логотипы украшали огромное количество коллаборационных проектов. У него регулярно выходят коллекции с... Ну, как бы под брендом OVA регулярно выходят дропы типа бомберов, худи. Нельзя сказать, что там тоже есть какой-то супер идейный посыл, но постоянно, естественно, на груди или на спине, или на рукаве есть эта сова. Хочется все время добавить хрустальная сова. Но были коллаборации у OVA с Canada Goose. Ну, это как будто бы на поверхности лежал коллаб. С Такаши Мураками, очень хорошо его помню, где вместо мордочки у совы был такой улыбающийся фирменный цветок. Такаши Мураками, конечно же, выходили Биарбрики, Ова, классная коллаб с парком Юрского периода, конечно же, нельзя забыть. Поскольку Дрейк канадец, он очень сильно поддерживает команду NBA Toronto Raptors, достаточно часто присутствует на домашних матчах, и было даже несколько матчей, когда Toronto Raptors, форма их была полностью изготовлена ОВА, то есть они с этими совами на груди бегали. Тоже такой интересный случай. И вообще Дрейк, мне кажется, он для своего города, для Торонто и вообще для всей, поставил вообще просто Канаду на рэп-карту всего мира. То есть первое, мне кажется, что там, типа, назовите известного человека, там у тебя из Канады, первые там в 100 из 100 случаев будет, типа, о, это Дрейк. В общем, ОВА продолжает свое существование, делает какие-то интересные дропы, интересные коллаборации. Но почему у нас про них не слышали? Потому что они сильно нигде не продавались. Вот опять же, возвращаясь к мысли, почему я, ну, не то что недолюбливаю, но не до конца понимаю Дрейка, у него не было такого масштабного охвата, как у того же Канье Веста, который, кстати, его идол в плане музыки и стиля. Дрейк никогда не принимал участие в создании своей одежды для бренда Ова. Конечно, без его согласия ничего не выйдет, но в дизайн-процессах он сильно никогда не разбирался, он был полностью сосредоточен на музыке. Но в России, повторюсь, я никогда не видел, чтобы... Понятно, в каких-то магазинах это можно найти, на каких-то площадках типа The Market, типа Авито. Ну, понятно, это все есть. Но, наверное, до того, о чем я сейчас скажу, сильно про бренд Дрейка никто не знал. В 2015 году началось очень важное сотрудничество Дрейка и компании Nike. Было сделано несколько моделей номерных Jordan, причем, кстати, за что дикий респект Дрейку. Это были там не единички, не четверки, не тройки. Я бы сказал, одни из самых непопулярных номерных Jordan — это Air Jordan 10, в которых Майкл практически не поиграл, потому что 10-й Джордан — это был 90... Какой получается? Сезон 94-95. И Джордан как раз тогда в те годы уходил в бейсбол, и в 10-х Джорданах несколько матчей всего успел отыграть. И 10-й, в принципе, на самом деле редко встретишь, но первым коллаборационным проектом Джордан и Ова, бренда Дрейка, были 10-й Джорданы. Тоже не могу сказать, что там какая-то сильная идея была, но расцветка такая сильная была, с золотыми детальками. Дрейк такой любитель цацок, всяких брюликов, золота, поэтому у него очень часто мелькали в коллаборациях Джордан золотые детальки. Потом были 12-е Джорданы, помню, были шестерки, но, по-моему, так и остались сэмплом. 8-е Джорданы были, какие-то тапочки Джордан. В общем, выходили-выходили разные коллаборации Джордан Ова, и в итоге все пришло к тому, что в 2020 году в Nike появляется специальный департамент, назовем его департамент моды Обри Дрейка Грэма, называется он Nocta. И Nocta — это, опять же, наверное, некая ссылка к Саве, потому что Nocturnal — это ночной, и предназначенное что-то для ночной жизни, для людей, которые всегда в движении, как будто бы для москвичей. Вообще у Nike достаточно большой опыт коллаборации с рэперами, типа Кендрика Ламара в 17 году, офигительные Кортезы, я помню, выпускались. Конечно же, Трэвис Скотт, конечно же, Скепта и его различные версии Air Max, S, K, Air. И, конечно же, Kanye West, да и Jay-Z можно тоже туда записать. В общем, у Nike всегда хватало рэперов и исполнителей для работы, но никому из них они никогда не делали отдельное прям подразделение. И в 2020 году появляется Nocta специально к готовящемуся тогда к выходу альбому Certified Lover Boy. И Дрейк подошел на самом деле очень серьезно к созданию вот этого проекта. То есть ночной креативный процесс, уличный стиль Торонто, Лондона и Парижа в одном флаконе. Казалось бы, ничего там типа суперсложного. Вышли, я помню, пуховички. Один из этих пуховичков я даже себе заполучил в свое время. В общем, смотрится, честно говоря, как обычный дутый пухан. Начинаешь разглядывать его детальки. Начинаешь смотреть на вот эти застежки там на манжетах, на пуховой логотип Nike огромный на спине. И выглядит на самом деле, если вот не вглядываться в детали издалека, как обычный пуховик. Но на самом деле вещь действительно крутая. Я считаю, что сейчас переоценена, конечно, за свой ритейл. Сколько, по-моему, долларов 400-500. Это очень хороший, теплый, стильный, крутой пухан. Вот, но то, сколько за него брать сейчас, это на самом деле полный трэш. То есть там что-то в районе 1500-2000 долларов. И вообще, почему, кстати, Дрейк очень обрадовался этому сотрудничеству? Он, ну, в детстве, типа, суперфанатом Nike был. И он прям говорил, growing up, Nike was everything. То есть каждые кроссовки, которые он хотел, каждый атлет, который ему нравился, баскетболист или, там, неважно, там, хоккеист, все были атлетами Nike. Он говорит, я не знаю, как это так получалось, но я, говорит, очень хотел всегда что-то со свушем. И если зайдете в запрещенную в России социальную сеть Instagram на аккаунт Nocta, просто посмотрите, какие у них шикарные лукбуки, съемки. Они охватывают как будто бы вообще все какие-то... Все хобби вообще, которые есть в мире. То есть там на одной фотке ребята, которые в новой коллекции Nocta, специально для гольфа разработаны, играют в гольф, а на следующей параджамперы в костюмах для параджампинг, бейсджампинг, не знаю, как... Ну, да, наверное, бейсджампинг. Занимаются бейсджампингом в костюмах с логотипом Nocta. В общем, первая одежда дропнулась ближе к концу 2020 года, поступила она в продажи. И через год-полтора, то есть в 2022, мы увидели первые кроссовки Nike Nocta, Nike Air Hot Step Terra. В стиле Дрейка, очень в стиле Дрейка, такие дутые линии в стиле начала нулевых, никакой такой сложной архитектуры в них нету, но на ноге смотрится очень классно. То есть Nike Air Hot Step Terra просто шикарные кроссовки, просто прекрасные. Далее выходили Nike Nocta Glide, что-то по мотивам баскетбольных кроссовок Джейсона Кида с такими овальными карбоновыми вставочками на мидсоле. Тоже ждал, пока они подешевеют. Может быть, даже попадут на скидки. Дождался, теперь они там 250-300 долларов. Спасибо. И очень скоро увидим Nike Hot Step 2 с такими светоотражающими детальками. Может быть, даже вы видели в интернетах такие классные оранжевые кроссовки, которые у какого-то блогера на фотке стоят на огромной пачке денег. Но ладно, это не важно, как они сфотканы. Я очень их жду, и я бы хотел их тоже примерить. И вот в отличие, кстати, от того же Трэвиса Скотта, В подкасте про него я говорил, что из-за того, что мне абсолютно не импонирует ни сам человек, ни его музыка, я поэтому вообще, ну, мне не могут нравиться его кроссовки. Они, может быть, визуально прикольные, но музыка мне его не нравится. Соответственно, я буду носить кроссовки, и вот думать об этом, и ва, зачем? Плюс количество подделок на Трэвисы, ну, не знаю. И не очень мне нравится этот реверс уж, за исключением кроссовок Nike Mach Attack, который вместе с Джоном Макенроем старенькая модель такая клевая. Вот она в коллабе с Трэвисом, кстати, очень-очень ничего даже выглядит в целом, визуально. Вот. А все, что касается Дрейка, не знаю. Не знаю, не могу тоже сформулировать, почему мне нравится, почему я хочу такое носить. Опять же, наверное, надо вернуться к той фразе, что Дрейк находится в центре культурной и стилистической диаграммы, и, наверное, даже такие, как я, любители олдскула, винтажа и прочего, даже такие, как я, могут что-то найти в его одежде, в его музыке время от времени. Дрейк, что бы кто о нем ни говорил, Дрейк крутой. Он шампань папи, он Дризи, October, Swery Own King. И я думаю, что у него еще на самом деле все впереди. Он не рано получил популярность, он осознанно делал свой каждый шаг в карьере, он очень долго этому добивался, он сейчас на Олимпе, отдавать он его никому пока что не хочет. И я думаю, что мы очень много еще вскоре увидим. И кроссовок, и каких-то мощных хитов. И просто здорово, что такие люди есть. Такие снобы, как я, тоже будут, которые будут какую-то небольшую ложечку дегтя даже в такие крутые истории успеха всегда подливать, подкладывать. Но такая у меня работа, такой у нас ее подкаст. Большое спасибо, что послушали эту историю. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте оставить отзыв на любой удобной для вас музыкальной платформе. И до новых выпусков. Всем йоу, всем пока.